Здравствуйте. Сегодня у нас необычная программа. Вместо беседы с батюшкой у нас выходит программа «Беседы с матушкой». В студии Сергей Юргин, а вашему вниманию предлагаю беседу с настоятельницей Ставропигиального женского Покровского монастыря города Москвы, игуменей Феофанией Мискиной. Здравствуйте, матушка. Благословите наших телезрителей.
Да, Бог благословит.
Матушка, мы с вами встречаемся в преддверии дня празднования Святой Блаженной Матроны Московской. 8 марта, как известно, отмечается торжественное обретение ее честных мощей. Многие были в Покровском женском монастыре, кто-то еще хочет только прийти и поклониться Святой Блаженной Матроне Московской. Но начать нашу программу хотелось бы не с Блаженной Матроны, а именно с Покровского монастыря. Расскажите, насколько древняя эта обитель и кто потрудился, чтобы зажечь эту лампаду перед престолом Божьим?
Ну, монастырь у нас открылся в 1635 году. Сын патриарха Филарета, царь Михаил Федорович, основал монастырь. Потом, почему он назвал Покровским монастырем? Потому что патриарх Филарет умер на Покров Божьей Матери, и поэтому он и зажег эту свечу. Но когда он умер, сын его, Алексей Михайлович, продолжил и полностью восстановил монастырь.
Матушка, в годы богоборчества монастырь постигла участь практически всех церковных заведений. Его вы закрыли. Ну, скажите, как это было вообще, насколько пострадал сам монастырь, архитектурный комплекс в советский период?
Монастырь, конечно, после революции в 1918 году, конечно, хотели сразу закрыть монастырь. Ну вот прихожане Москвы собрали 1000 подписей, и монастырь оставили открытым до 1929 года. Потом, когда настоятеля монастыря епископа Вениамина Милова арестовали, он был потом саратовский, вот, а монахов некоторых тоже разогнали, некоторых в ссылку посадили. Поэтому очень много у нас, которые замучены, в Бутовской полигоне. Это, ну, после разрушения, конечно, как монастырь закрыли, сразу же и купола, и Покровском, и Воскресенском храме все снесли. Кладбище, конечно, разровняли, потому что было 3000 памятников у нас похороненных, таких почетных гостей. И вот и у нас до сих пор, вот даже вот когда у нас буря была в 1998 году, вековые деревья упали и открылись все склепы. Получается, что у нас все захоронения сохранены, и мы по историческим границам загородили, потому что мало ли что люди могут провалиться или чего. И поэтому аллейки эти оставили старинные. И у нас там прям склепы по трехкомнатные, прям это, когда вот в 98 году это произошло. Поэтому, ну, когда уже и колокольню полностью взорвали, снесли, стен монастырских не было, когда уже все снесли. Воскресенский храм сделали парком. За парком была танцплощадка, сюда там играла музыка. Спортивный комплекс в Воскресенском храме. В Покровском храме было Министерство топливной энергетики. В настоятельском корпусе сидел посол Торг. Вот. В сестринском корпусе банковская организация сидела. И дом причта, там тоже сидели всякие строительные организации. Конечно, очень... Был ветхий монастырь, не был похож на монастырь, потому что куполов не было, крыши были все ровные такие, и совершенно не было видно, что это монастырь. Стен не было совершенно, единственное, ворота сохранились, которые на Таганке.
Обычно от монастырей несли огромную роль в жизни общества, не выполняли и социальную, просветительскую, миссионерскую функцию. А Покровский монастырь, он чем славился?
Ну, в 18 веке, когда в монастыре располагался духовная семинария, потом его перенесли в Троице-Сергию Лавру, и в конце 19 века святитель Игнатий митрополит Московский основал там миссионерское деятельностью. И готовили там, раньше он был мужским монастырем, готовили монахов миссионерской деятельности. И отправляли в Сибирь, в Дальний Восток. Трудились и в православной миссии в Пекине там, и в других странах. При монастыре, конечно, была богатая библиотека. И также был приют для мальчиков. Богадельня была мужская и женская. Они находились на Таганской улице, где сейчас высотный дом, и, конечно, не сохранилось. А вот приют, где мальчиков, он сохранился, поэтому мы в честь этого и тоже открыли приют, так как женский монастырь, женский приют мы открыли тоже на миссионерской деятельности. Начали заниматься.
То есть Московская духовная семинария, она, получается, брала свои истоки вот именно как раз из Покровского монастыря.
Да, 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 потом тут, да.
Ну, получается, перенесли. Что монастырь, он имел такую вот огромную просветительскую функцию.
Да, да, миссионерской деятельностью большой занимался.
Угу. А приют, насколько он большой был и насколько сейчас большой приют?
Ну, вот было мальчиков там 20, на 29 человек. У нас приют открыт для девочек на 40 детей. На 40 детей сейчас, таких с неблагополучных семей. Они кончают школу. Если родители не забирают, они, конечно, им негде жить. Они остаются при монастыре, живут и учатся в высших заведениях, в институты. Большинство у нас, конечно, хорошо кончает, потому что мы очень занимаемся с детьми, и большинство получает высшее образование все. У нас вот уже как 10 лет приюту было, 2 года тому назад. Вот, выпустилось очень много уже. Некоторые вышли замуж уже, дети. Но я их как внуками своими считаю, потому что у них родителей у некоторых нету. Конечно, куда им приходить? Они все в праздники к нам приходят.
Уже, ну, скажем так, они у вас и остаются, да, даже если вот...
Да, да, ну, монастырь за 10 лет вот только 2, остальные все вот замуж вышли, еще учатся некоторые.
Ну, это же действительно такой вот хороший показатель, что дети из неблагополучных семей просто-напросто становятся благополучными.
Некоторые работают у нас, это письмоводители, 2 девочки, которые двойняшки, одна поет в просворне. И она Регинскую кончила, вторая вот на гостиничный бизнес учится. Вот, и заодно заочно учится, и заодно это письмоводителем на письма отвечает. У нас очень много писем приходит с тюрем. Прихожан очень много электронной почты. Там надо успеть ответить. У нас 4 человека только сидят, только вот отвечают, а 2 на почту ходят, бандероли отправляют. Большинство, конечно, мы всем отвечаем, особенно кто в тюрьмах, хотя бы хоть что-то, но вот послать, что возможно, конечно, которые мы уже знаем, что можно, что им там нельзя посылать.
Матушка, расскажите, когда начал восстанавливаться монастырь после разрухи, как это быстро все происходило, тяжело, легко ли это было восстановить монастырь?
Ну, монастырь вообще открыт по синодальному отделу в 1994 году, 24 ноября. На 22 февраля в 1995 году меня назначили настоятельницей. Вот и все началось с нуля, можно сказать, от писем. 2 года я согласовывала эти документы, бегала по инстанциям. Конечно, было очень тяжело, но мы... Когда в 95-м году вошли, и 1 октября 95-м же году я вошла на территорию, когда после совещания Александр Сергеевич Матросов проводил, он говорил: «Матушка, любое вот помещение, какое вот есть, хоть подвал, пойдите, вот тогда только сдвинется. Если не войдете, у вас ничего не получится». У нас не было никаких документов, ничего. И вот мы вошли вот в подвал, где у нас вот сейчас первый этаж. Это был подвал, мы вот эту землю убрали, она была вся в земле. Окна фанеры были закрыты. И мы вошли вот этот первый этаж. И уже 14 октября 1995 году мы уже, конечно, с помощью братьев моих, они у меня все резчики, строители, помогли мне иконостас временный с фанеры сделать. И начали службу сразу же. 14-я первая служба была. Ну, малому освящению осветили. Эти вот 2 года я, можно сказать, у нас никто не служил с архиереев, патриархов. Мы просто вот документ, потому что не было документов. А, в 96-м году святейший приезжал, патриарх Алексей покойный, ослужил молебен просто, потому что в таком подвальном помещении, иконостас такой фанерный, конечно, это... И он ослужил молебен, и у нас через месяц, можно сказать, после освящения молебна, выходит постановление, он такую речь сказал, там были очень много кинорежиссеров, видимо, городские. И он так хорошо сказал, и зашел в Воскресенский храм, где был спортзал, и там занимались штангисты такие вот эти все. И так слово прям там внутри сказал. И нам сразу же через неделю освобождает Воскресенский храм, выходит постановление. И вот прям чудом просто. Вот через месяц нам оформляют все здания и свидетельства. Потом, конечно, в 97-м году, когда я оформила землю, вот, конечно, с Божьей помощью я часто ездила в Блаженной Матроне, никому не говорила, конечно, я Матронушку давно знаю, еще при миру была, ездила туда. Ну, можно сказать, каждую бумагу прикладывала, просила, молилась. Тогда еще были такие старинные акафисты, но я их все равно читала, и молитвы. И бывало, что в день бывает, что каждый 2 раза приезжала на кладбище, прикладывала бумаги, просила, и как-то у меня сразу продвигалось. Как-то вот я верила, что она мне поможет. Ну, мне один раз священнослужители сделали замечание, что куда ты ездишь, какое-то кладбище. Я, конечно, не стала ездить, думаю, может, действительно нельзя на кладбище ездить. И у меня ничего не продвигалось. И думаю, что делать, устав не выходит, и все. Думаю, поеду-ка я к Матроне. Поехала, приложила, у меня через неделю бумага выходит. И поэтому я после этого не могла не верить и постоянно ездила.
То есть Блаженная Старица Матрона, она принимала непосредственное участие как раз в
Возрождении. Да, мы, я еще когда была в Дивеево, мы с игуменей Серки, как приезжаем в Москву, приезжали на кладбище, и у нас прямо дела шли как по маслу.
Матушка, да. А сейчас монастырь, он полностью возрожден, либо еще требует что-то?
Да, сейчас монастырь уже полностью восстановлен. Все храмы с куполами, церквями, вот вы видите, и колокольня восстановлена. Конечно, большая работа. И мне самой не верится, что вот сейчас такое благолепие. Как будто это кто-то делал не моими руками, а, конечно, помощь Божия, это действительно. Своими силами это невозможно сделать. Я даже не представляю. И, конечно, с помощью Блаженной Матроны, прежде чем как мощи Блаженной Матроны привести, можно сказать, она помогла, наверное. Я не знаю, кто, но вот прежде чем арендаторов, когда у нас постановление вышло, и нам правительство сказало, у вас 4 арендатора официальных, остальные все неофициальные, 60 арендаторов. Вот что хотите, то и делайте. Как хотите, выгоняйте. Правительство не помогало. Я писала письмо, и как-то они прислушивались, арендаторы. Конечно, когда документы были уже, я почувствовала, что я хозяйка монастыря. Я, конечно, жестко с ними письмо напишу официально. И прошу, чтобы через 2 недели освободили помещение, так как они субарендаторы, у них никаких нет документов. Просим освободить помещение. Потом у нас постановление музыкантский Александр Ильич сделал такое хорошее, что арендаторы, которые сидят в монастыре, напрямую платили монастырю. И, конечно, на эти вот восстановления мы восстановили вот Покровский храм полностью. И купола вот эти вот все мединарядные платы, вот все мы закупили, можно сказать, и даже на гостиницу хватило. Мы много скупили. Я уже, у нас архитектор Журин Олег Игоревич проект делал на весь монастырь полностью, на все храмы, здания, стены, и даже гостиница вот, и подворье Маркова. И он говорил, какие материалы нужны и сколько. Все было расписано, поэтому я знала, что можно было закупить, если что. Так. И, конечно же, мы все вот это вот восстановили потихонечку. Ну, когда мощи Блаженной Матроны привезли, конечно, с большим темпом пошло. Там уже, конечно, от записок, от свечей, конечно, так не может быть. Люди, которым помогала Матронушка, нашлись полкодетели, банкиры, стали помогать. Вот, Божья помощь, вот так постоянные, можно сказать, они у нас помощники.
Вот мы сейчас видим, да, вот благолепие Покровского монастыря, но ведь действительно, наверное, приходилось жить и в тесненных условиях, и, может быть, не в комфортных условиях. Расскажите, вот напомните просто-напросто этот период жизни монастыря, чтобы люди не говорили, что вот монастырь процветающий, а вот многие просто это не помнят, что было, вот что было сделано.
Ну, я даже не знаю, это даже страшно говорить, как мы вошли. Это вообще в 95-м году, когда вошли, у нас не было ни кровати, ничего. Мы спали на полу, жили на первом этаже, в левом пределе у нас служба шла. Вот, в середине предела сестры жили, я в правом пределе в алтаре жила. Ну, как сейчас в алтарь там. И кухня там же была в правом пределе. Все в одном месте, все здесь все было. Поэтому здесь вход еще был здесь сбоку. Вот. В середине двери были все заложены. Это только архитекторы, когда шурфы делали, они нашли, где вход, где чего. Вот. И, конечно, полов там, окон не было. Мы к зиме как раз зашли. Холодно было. Крысы бегали. Ну, я не знаю почему, но крысы все время у меня воровали. Главное, только обувь, главное, одну пару забирали, а одну оставляли. Просто, может, можно сказать, как мстили. Я не знаю, или это не крысы, а бесы, может. Не знаю, так вот очень такие агрессивные были. Они, можно сказать, у нас всю еду, вот то, что вот у нас было на кухне, все съедали. Конечно, даже и есть нечего было. Мы метро собирали. Я пока по инстанциям, сестры метро собирали, после службы ходили. На эти деньги, вот можно сказать, жили. Потом я благочинную мать Колесенью попросила, я говорю, сходи по монастырям, может быть, хоть какие-то крупы дадут. Вот, и все монастыри, вот помню, с Афонского монастыря наместник нам подарил это. Мешок картошки. У нас картошки не было. Такая вот картошка была, она хотя и мелкая была. А вечером он, наместник, зашел, говорит, хочу посмотреть, что за монастырь. Он говорит, я даже не знал, что монастырь открыт. В 95-м году мы месяц как открылись. Он когда вечером приехал, мешок-то открыл, я говорю, картошка такая вкусная, говорю. Он потом вспоминал этот случай. Он говорит, я когда увидела, что вам братья дали, нам хотя бы это была картошка, была рада. Потом отец Михаил нам помогал вот на Нижегородский храм, и благочина Валентина Павловна староста. Она говорила, что вам привезти. Я говорю, привезите нам хоть сухарей хотя бы, чтобы хлеб у нас был. Вот они нам очень стали помогать. Вот хлеба привозили. Вот так потихонечку. Даниловский монастырь, крупы, Новоспасский монастырь, вот и Колесей нам помог. Вот. И так потихонечку. Прихожан не было, 2-3 человека в храме. И поэтому не на что было совершенно жить. Ну вот метро собирали потихонечку. Хоть какая-то копеечка. Мы вот стали утварь покупать. И это, конечно же, и патриарх Алексей II помогал. Полностью утварь на первый этаж нам купили. Ну, конечно, радость была. Вот вы не представляете, вот хотя жили в таком вот стесненном помещениях, но была такая радость, я не знаю почему. Я чувствовала вот такую благодать, вот и сестры даже, вот которые первые, вот которые пришедшие 5 сестер, со мной с Дивеева, со мной алтарница приехала, моя сестра Блокочинная тоже приехала со мной в помощь, чтобы монастырь восстанавливать. И 3 сестры как раз новенькие пришли. Вот и к Алексею сестер пришел, прислал вот мать Филарету и это. А то мать Мария из Химницы вот появилась, пришла. И у нас как-то потихоньку стали приходить сестры, даже в метро стали спрашивать, а где этот монастырь. Не все же знали. Вот потихонечку так вот восстанавливали. Конечно, было очень тяжело, я даже не знаю, как сказать. Но вот потом мы панихиду служили, крестным ходом мы каждый день ходили, как я вот открыла монастырь в 95 году. Крестным ходом всегда ходила. У нас правило такое дивеевское, 150 раз Богородица, так мы и ходим всегда. Хоть и была танцплощадка, мимо них проходили, и картежники там, кто-то десятку, кто-то 20 рублей даст. Шли крестным ходом, они думали, что мы деньги собираем, а мы читали Богородицу Деву Радость. Так вот. И до сих пор мы ходим вот крестным ходом с иконы Покрова Божьей Матери и читаем 150 раз Богородицу Деву Радость.
Ну так с Божьей помощью, с помощью Царицы Небесной, Матери Матроны монастырь восстановили. Скажите, а как сейчас дела обстоят в монастыре? Чем монастырь живет? Какими нуждами, заботами? Какие послушания у сестер?
Ну, послушания сестер различные. У нас большое хозяйство. За эти 20 лет, конечно, мы уже все восстановили, монастырь. И подворье в село Марково, Раменский район. У нас там подсобное хозяйство большое. Она нас сейчас кормит. Я вкладывала там 4 года. Но сейчас у нас там она, у нас там коровы, куры. Потом у нас пчеловодство большое. Там 3 пруда, где мы выращиваем рыб. И овощехранилище огромное, большое, которое прямо на КамАЗе можно заезжать, хорошие, там автоматизированные температуры ставят, все. И поэтому там такое хозяйство у нас большое. Там, ну, сестры послушания, если с монастыря начать, конечно, с церковницы, это первая благочинная экономка, которая всеми, у нее все рабочие в руках. Она ими, можно сказать, руководит, все дает работу, собирает их, контролирует, потому что, конечно, большая помощь сестер, конечно, сейчас, можно сказать, они все с послушания несут, они мне только докладывают то, что какие, у каждого своя территория, кто что делает, потому что у нас и в храме нужно там вовремя брать цветов много, и записок много, и агарок много вовремя, братья, церковницы, свои послушания, резничная, алтарница, и их помощники, там много службы же, и ранняя, и поздняя служба. Поэтому и в канцелярии очень много работы, и на кухне, повара, и трапезницы, послушания различные. Кто-то и сестринский корпус убирает, кто-то воспитатель детского приюта, помощники. Потом у нас еще гимназия открыта, в школе там преподают еще. И я директором там гимназии, и, конечно, заведующие сестры помогают на подворьях. На подворьях у нас все хозяйства, все делаем, молочки свое, сыр, творог, сметана, молоко, все свое так-то. Конечно, на огороде и огородницы, и у нас теплица огромная. Выращиваем зелень, огурцы, помидоры свое. Зимой там она отопляется. Вот зелень у нас всегда своя, помидорчики, огурчики. Ну, можно сказать, кормят нас.
То есть, по большому счету, вы живете независимо от внешнего мира и то, что выращивается.
Да, вот я 4 года вкладывала туда все силы. У нас там 30 гектаров земли, очень хорошее подсобное хозяйство. Еще нам сейчас еще подворье одно дали в Троице-Лыково. Там тоже такое большое подсобное хозяйство. Но там такое еще только-только начинаем, как приписное мы сделали к нашему монастырю подворье. Это там 2 храма Успения Божьей Матери, Троицкий собор, еще 17 строений деревянных. Там деревянное зодчество, там совсем другое. Поэтому там у нас вот монастырь восстанавливал все иконостасы, Яцкие кустарные мастерские. А теперь там вот восстанавливают вот эти дома, брусы, тоже вязкие кустарные мастерские. И они вот эти вот брусы, какие гнилые, смотрят, реставрируют, фундамент приподнимают. Конечно, работа большая. Успенский собор сейчас восстанавливаем, Троицкий собор к освящению готовим. Там большая гимназия на 100 детей. И там же наши дети приюта тоже учатся. Ну, у нас приют, гимназия там полностью бесплатная. Вот. И мы принимаем там детей, таких вот с многодетной семьи, таких вот, чтобы помочь вот семьям, которые тяжело, потому что там район многодетной семьи, там по 16-12 детей, по 10, да, вот такие вот. Поэтому вот уже с февраля у нас набор уже вот на 1 сентября уже. Хочется помочь многодетным семьям. Там, можно сказать, сразу с одной семьи 7 детей, сразу учатся 8. Конечно, родители довольны. Территории там красивые, зимой на лыжах там красиво, конечно. Там пруд есть, на коньках можно. Летом на роликах катаются, спортивная площадка большая. И зимой у нас спортзал большой там. Ну, так-то более-менее. Ну, и в подворье Маркова тоже там большая воскресная школа открыта. Сейчас вот приход большой стал. И там тоже воскресная школа большая, по 100 детей. Но мало-мало-меньше, можно сказать, с младенчества и до 9 лет. Вот такое вот поколение. Сейчас вот эти все 9 лет, вот можно сказать, вот рождаемость, видимо, пошла. Потому что не было детей, ни прихожан, ничего, прям молодежь. И дачи там закупили, видимо. И приход стал такой большой, что надо строить воскресную школу там сейчас.
Матушка, скажите, много ли сейчас святынь находится в Покровском женском монастыре?
Ну, святынь у нас в Покровском монастыре есть. На первом этаже у нас частичка мощей Нила Солобенского, потому что у нас предел Нила Солобенского. Я обратилась, Нила в пустыне нам дали частичка мощей. На втором этаже Николай Угодник у нас предел, там частичка мощей Николая Угодника есть. Тоже в баре я обращалась, там нам частичка мощей подарили. Ездила, когда в Воскресенском храме у нас Киев Печерских святых, дальние пещеры и ближние пещеры. Я очень много лет знала митрополита Владимира. Он когда управделами был, еще я при патриархе Пимени была, несла с ним послушание. Когда я написала прошение, он сразу же выделил нам этих святых, Киев Печерских святых. И у нас вот в левом пределе они стоят, все святые. Потом царица Феофания у нас, частичка мощи Константинопольский патриарх подарил. Когда у нас при посещении у нас был, я попросила. Вот. Потом у нас преподобный Серафим Саровского, иконочка Николая, это митрополит Нижегородский подарил нам тоже. Георгий приезжал, служил и вот подарил нам. Мы подарили ему частичку мощей, патриарх благословил. И он нам подарил частичку мощей Серафима Саровского, преподобных святых. Вот. И блаженных. Там у нас семь сразу. Ну, еще у нас есть ковчежек, там многих очень святых. И еще есть на распятии креста частичка крови там Спасителя. Камень, где запечатано было от гроба Господня, кувокли, где вот эти тоже, ну, я туда все вложила, и вот вроде бы все так.
То есть,
да, но у нас еще ковчежек есть, там много святых таких вот.
Святынь много, но, наверное, одна из главных святынь – это все же мощи блаженной Матроны Московской.
Да, да.
Как раз 8 марта на следующей неделе будет отмечаться день обретения ее мощей. И вы были свидетельницей и участницей как раз вот этого чудесного обретения. Расскажите, как это все было?
Это 8 марта было. Когда владыка Арсений сказал, что подготовь вечером, к 8 марта вечером, к 19 часам, чтобы кладбище было закрыто, мы договорились. И мы кладбище закрыли, и подъехал владыка Арсений, с ним владыка Алексей Новоспаскин, наместник, был, и наместник Даниловского монастыря, архимандрит Алексей еще был. С ним был протодиакон, и вот эти вот археологи, кто там занимается. И вот они вот это вот и копали мощи Блаженной Матроны, на кладбище никого не было. Но когда начали в 7 часов, 19 часов ровно копать, пошел крупный снег. Такой же крупный снег. И я даже не видела, что откуда люди взялись. Сзади меня такая толпа народу собралась. Вот. И весь народ пел: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И вот мы стояли до 12 часов, вот все время шел снег. Крупный такой, просто как пушинка такой вот, сухой снег, вот крупный снег прям пришел. Но холода не чувствовалось, я вот столько стояла, вот какая-то теплота, радость, что вот обретает. Просто необыкновенное было. И ровно вот без 15-12 мощи прям до гроба, когда дошли, и вот этот гроб сразу подняли, взяли, положили в новый гроб и понесли в храм Духовской. Крестным ходом так и шли, и пели крест «Святый Божий, святый крепкий». И вот она потом ночь простояла там мощей, потом перенесли утром в Даниловском монастыре. Там служили каждый день панихиду Блаженной Матронушки.
А потом, после Даниловского монастыря, как после скоро?
Мы написали прошение Святейшему. Я дерзнула написать прошение Святейшему, чтобы... Но до этого еще, когда прежде чем обретали мощи, я хочу вот сказать, ее бы надо было вперед, наверное, к нам приезжал Алексей II. Приехал он, это было, наверное, в феврале примерно, в конце февраля. Приехал на территорию монастыря в воскресенье, 15 часов после службы, он где-то служил, а я была на кладбище. Он приехал на территорию, а вся территория была закрыта. Все ворота закрыты, он в одни, и все закрыто. И он пошел пешком по территории. Он дошел до храма первого этажа, пришел, а сестры не пускают, говорят, храм закрыт на уборку. Вот такое вот у нас событие было. Раньше мобильных телефонов не было. Я когда приехала, и он ожидал святейший. И я как раз, вот, слава Богу, что я вовремя приехала, я пришла в келью. Я даже не знала, что святейший на территории. А у меня в келье телефон, трезвонит. Я беру трубку, мне говорят, где ты находишь святейший на территории? Я бегом в храм. Прихожу, а сестры даже не знали, что это патриарх. Он в рясе, и не видно. Сестры лицо не видели, патриарха даже. Это был 98-й год, как раз в феврале. И вот Стиша, где ты ходишь? Я говорю, да я ездила на кладбище Блаженной Матронушки. Как кто говорит, такая Матронушка? Он заинтересовался. Я ему дала житие святых. Вот. И сказала, я говорю, ваше святейшество, вот там столько народу. Я говорю, если возможно, вот перезахоронить ее, потому что мы там дежурили с сестрами по выходным. И вообще каждый день там дежурили и кормили там охрану. Милиция там донская была, они помогали очень нам. И святейший сразу согласился поехать. Мы взяли патриархель, поручи, был епидиакон Сергий, сейчас уже он... Иерей в храме Христа Спасителя служит. Вот, и он был. И мы поехали сразу же, он там заслужил литию. Вот, хотя он житие не знал, я кратенько так рассказала ему. Вот, и он начал спрашивать людей. Там такая была очередь, и он стал спрашивать всех людей. И вот я всю дорогу ему прожужжала, говорю, хоть бы нам поднять и просто перезахоронить ему, говорю. Я даже не думала о канонизации, потому что это же канонизация, столько надо вопросов, я даже не знала, какие документы нужны. И потом вот мне в этот корсень звонит, говорит, что 8 марта будут обретать мощи. Давай быстрее готовься там, чтобы кладбище было. Вот так вот было, получилось. Такой вот. И после, когда уже подняли мощи, стали археологи, я с Тишем вот, Акасинь говорит, нужно документы готовить о канонизации. У тебя есть что-нибудь? Я говорю, нет, ничего. Вот так вот было. Потом уже мы 4 апреля, когда Святейший в 98 году освящал храм Покровский, и вот он смотрел храм, а я до этого письмо написала Святейшему, говорю, Святейший, если бы вот нам бы перезахоронить бы здесь на территории. А он говорит, вот когда кадил, я как раз шла, он говорит, и он мне на ухо говорит, вот в левом пределе, вот здесь готовь, вот чтобы подставку, чтобы мощь было поставить. Но никому не говорилось, это никто вообще не знал. Вот. И вот 30 апреля с патриархией мне потом позвонили, вот до Корсени позвонил, это полтора месяца мощи обретали, помылись каждой косточки, там я все время там была. Хотелось. И, вот, и сказали, что привезут вот 1 мая, привезут мощематон, не встречайте. Конечно, а у нас как раз вечером последний арендатор уезжал. Они так уезжали, что просто так кричала. Женщина была, она как бесновата была. Она прям вот все слова говорила, вот то, что вот, чтобы к вам в монастырь никто не приходил, чтобы народу не было. Вот такие слова говорил, вот что вот, видимо, бес заранее чувствовал, знал. А я даже не знала, что вот завтра привезут мощи. И 10:30 так один готов, завтра все привезут, и будет всеночная, 2 мая будет служба. Ну, вот так вот. Ну, так потихонечку мы, когда привезли 1 мая, такая была радость. Просто, конечно, не описать. Мощи привезли, мы поставили на первом этаже литью, служили. Потом, конечно, были о канонизации проблем много, очень. Это, конечно, не расскажешь, конечно. Были очень много против. Но мы стали все собирать чудеса. И с данными, с адресами, со всеми полностью. И подали Святейшему. Вот целый год вот это рассматривалось, конечно. Но такие были сопротивления. Но мы и ночь молились. Конечно, хотелось за все этот год. Целый год мы прям так молились Матроне ночью. Все время. Потом уже, когда кто вот это препятствовал, Матрона ему явилась. И на ухо сказала, какое тебе нужно чудо, чтобы ты поверил, что я святая. И у него это все время было в ушах, у этого священника. И он сразу документы отдал патриарху Алексею. Святейший меня сразу вызвал, сказал, 2 мая канонизация, в 99 году, ровно через год.
Матушка, заходя на территорию Покровского женского монастыря, мы всегда можем увидеть большое количество паломников. А как говорится, к пустому колодцу народ не ходит. Но вот даже на картинке сейчас вот видим, какое количество паломников здесь собралось. Но вот скажите, с какими просьбами, с какими чаяниями приходят к блаженной Матроне Московской и получают ли они просимое?
Ну, конечно, Матронушка, она помогает во всем. Но я даже не знаю, вот некоторым святым можно... Вот Николай Угодник, путешествующим, исцелитель Пантелеймон, там, болезник. Но Матронушки обращаются, конечно, во всех нуждах. Я даже не знаю, как сказать, в чем они обращаются. И в болезнях, и в скорбях, и в работе, и в судебных делах, и в квартирных проблемах. Да во всем. И люди же с болезнями приходят. Причем, как на операцию ложиться, они же... приходят, благословляются, а потом, когда получают просим, они уже благодарят, они уже тогда только рассказывают. Они когда перед тем, когда вот проблемы, они, конечно, не говорят, а когда уже исцеляются, они отпускают в кружечку из чудеса. И, конечно, вот эти вот исцеления. Вот мы собрали вот эти вот 4 тома книги, а есть вот эти вот такие вот кассеты, они вот у нас 1-й том, 2-й, 4 тома. Это можно в книжечках, а это можно вот в кассетах прямо слушать в машине. Здесь самые отборные вот чудеса. Конечно, без слез невозможно слушать. Такие чудеса хорошие очень. Вот. Ну, большинство женщинам помогает, кто бесплодные. Некоторые в раковых болезнях, даже в последних стадиях очень много помогает Матронушка. Да, в разных случаях помогает. Я даже не знаю, в чем она не помогает. Я даже... Потому что вот люди приходят, они ведь со всякими болезнями. Ну, я могу вот рассказать вот чудеса некоторые. Некоторым она даже вот является во сне. Некоторые не знают о ней совершенно. Ты только вот приди ко мне. Прям вот является во сне. Ты только приди. Они спрашивают, а ты кто? Матронушка. Вот, я тебе помогу. И вот, представляете, люди вот... Даже вот она некоторым прям живой прям является. Некоторые прям вот даже около остановки она является. С некоторыми прям беседуют, будут вот, по-разному люди. Вот Владыка Алексей, покойный, Царство Небесное, скольким он рассказывал сам, вот сколько в мои чада приходит. Говорит, она даже во сне вот приходит, говорит им, придите, вот я помогу. Сколько вот некоторые вот, вот скольким она людям помогла. Вот эта вот рака, мощь блаженной Матроны, которая стоит вот серебряная, это вот все на людей, которые чудеса блаженной Матроны. Это вот мы переплавили, завод Суфринский делал, патриархия. И вот стоит вот на людей, можно сказать, вот они пожертвовали, можно сказать, на вечной Матронушке. И она, конечно, некоторых просто вот, может быть, я хочу сказать, что вот она вот приводит людей как к вере, можно сказать. Люди вот даже совершенно неверующие. Некоторые даже и неверующие совершенно, не крещенные. А потом они приходят к вере. Ведь люди разные приходят, и разные веры даже. Некоторые подходят, даже мусульмане, говорят, матушка, а как нам, вот мы же мусульмане, мы не можем креститься. Я говорю, вы просто так вот поклонитесь просто. А потом приходят, они уже покрестились, многие очень. Вот некоторые совершенно неверующие. Вот ребята, вот у нас вот такой случай был. Я просто на территорию вышла. А люди, ребята, ну, они даже не знали, учились в институте, втроем шли ребята. И что-то одного парня вели под руки. Они мне говорят, Машка, скажите, где здесь Матрона принимает? Я говорю, Матрошка, говорю, не принимает. Они меня даже не хотели слушать. Вы нам скажите, где она принимает. Прям настойчиво. Я говорю, ну ладно, пойдемте, я вас отведу. Провела их без очереди, потому что они так настойчиво шли. Я говорю, а что у вас случилось? У нас, говорит, парень ослеп. Он ничего не видит. Отец вот сейчас должен приехать, забрать его. Парень, говорит, хороший, говорит, ну, ослеп, не видит ничего. Что нам с ним делать? Нам сказали, что Матрона здесь принимает, она исцеляет. Ну, я говорю, ребята, ну, вы хоть крещенные? Ну, вот парень, который ослеп, он не крещенный. Ну, что нам делать? Я говорю, ну, ладно, пойдемте. Мы, говорит, крещенные, они говорят. Я говорю, ну, в храм, говорит, не ходим. Первый раз, говорит, вот пришли. Ну вот они пришли, я приложила их к мощам, конечно, этого парня лепесточек дала, маслицем глаза помазала. И вот, и они, и парень говорит, говорит, мне кто-то по глазам просто погладил. Вот. Я говорю, кто погладил? Он говорит, прям тепло мне, прям глазам тепло. Я говорю, ну ты хоть что-то видишь? Он говорит, нет, я не вижу ничего. Но я говорю, надо будет тебе еще раз приехать, если сможешь. Я говорю, привезите. Он говорит, мы приедем, обязательно приедем, ребята. И они приехали, действительно. На следующий день они 3 дня ездили. И парень, можно сказать, он стал видеть хорошо. Приехал отец забирать его. Они совершенно неверующие. Отец коммунист в каком-то организации. И вот он в своем районе, в честь того, что сын
прозрел.
Он стал верующим, парень покрестился, он храм построил, в патриархию Владыка Арсений ездил, освящал там. Да, это вообще, или и мне говорят, что он сейчас там семинарий, что ли, отец строит. Да. Вот так вот она, видите, вот она даже вот неверующим является, некрещенным. Она вот их приводит, можно сказать, вот к вере. Вот больше всего вот она приводит к вере людей всех. вот больше, я бы сказала, она вот через нее вот приводит люди к вере. Ведь совершенно мы не делаем замечания людям. Некоторые приезжают вот с ногтями таким длинным, накрашенные, и это... А потом смотришь, уже приходит, там юбочки какие-то одевает, платочки одевает. Она сама их воспитывает, поэтому мы не делаем замечания никому. Мне Алексей Таро говорит, они, говорит, не к тебе приходят, а к Матроне. Не делай замечания, Матрона их сама вразумит. Были жалобы такие, что вот я как-то замечание сделал, что вы в платочке там приходите, и это... Он говорит, не надо. Говорит, Матрона сама их вразумит, сама их наставит. И действительно так. Вот столько лет прошло, люди все переодеваются. Еще прежде чем в ворота зайти, они все уже одевают платочки, юбочки там.
Вот, чудеса.
Да, чудеса. Вот я бы сказала, что она вот всех людей приводит к вере.
Практически все в руках несут цветы, переходя к Блаженной Матроне Московской. И даже вот, если присмотреться, наверное, можно и на этой фотографии тоже увидеть людей с цветами.
Все с цветочками.
Скажите, это такая традиция, либо это все же выражение людской признательности за оказанную помощь?
Да это, я думаю, скорее всего, и благодарность, можно сказать. Они же цветочки несут, хотят попросить что-то, и они, думаю, вот это вот, можно сказать, любовь к ней такая, что вот, вот они несут эти цветы, вот живые цветы, можно сказать, как, наверное, просто благодарность, помощь, чтобы то, что кто, кому-то она помогла, она просто как поддержка, духовная поддержка за оказанную помощь. Некоторые просто со слезами на глазах просят просимые, цветочки дают. Вот. А потом уже, конечно, когда они исцелились или что-то просимы, они уже с такими букетами, цветами приходят, просто вообще просто благодарят. Да и Матронушка, она когда при жизни говорила, приносите мне живые цветы, а я буду сама после смерти своей вас видеть и слышать и помогать вам. Угу. Поэтому она так вот и говорила.
Матушка, вы как раз говорили о чудесах, то, что они у вас засвидетельствованы. Скажите, а как часто люди просто-напросто приходят к вам, может быть, к вашим помощницам, сестрам, для того, чтобы засвидетельствовать то или иное чудо, произошедшее с ними?
Ну, люди, они даже, можно сказать, чтобы чудеса так они не говорят, вот просто. Ну, вот наяву можно вот увидеть. Даже у нас вот как-то вот вчера, можно сказать, женщина пришла, вот свежая прям. Женщина пришла вся вот с благодарностью, вся в слезах. Прямо просто, она просто обняла Матрону. Мы думали, что-то случилось с ней. Она говорит, да я пришла просто благодарить. Она моего ребенка грудного на ноги поставила. У меня ребенок умирал в роддоме. Она говорит, мне ребенка не отдавали вообще. Он был в коме уже совершенно. И я взяла, говорит, водичку, вот когда отстояла кафес, набрала водички Блаженной Матроны. И отвезла в больницу. И думаю, дай-ка, они уже хотели ее ребенка, он уже безжизненный был. И сказали, что больше ребенка мы вам не дадим. Вот. И они пока врачи отошли, она в это время ложечку взяла и в рот ребеночку положила, прям водичку налила. И он все прям вот этот вот чмокать вот эту водичку. И она еще налила, вот, и он начал пить. И стал потом, после этого стал кушать. Врачи пришли, они хотели уже везти ее в морг, потому что она уже была безжизненная совершенно уже. Дышал, не дышал, уже они не видели. А потом врачи говорят, что вы с ней сделали? Они прям на женщину напали, говорят, что вы с ней сделали? Да, она говорит, я ничего не сделала, я, говорит, Матронушкой, водичкой напоила. И все. И она, когда уцепилась за ребенка, она своего ребенка, я своего не отдам вам. Они уже хотели увезти ее на коляске. И вот ребенок уже вышел, и она приехала, она просто там... Она обняла прямо. Мы думали, что-то случилось. А вот вчера вот такой вот был. А еще один вот случай был. Тоже я просто, это было, наверное, 3 или 4 года назад, с Хемницы как раз цветочки раздавала Мария, мать Мария у нас. А я сидела, что-то проблемы тоже какие-то были, сидела, думаю, помолюсь у Матронушки. Тоже ведь оформление, бумаги эти всякие, документы. Ну, молюсь, что-то оказ читаю. И женщина, ну, пожилая уже, с мальчишкой стоит. Женщина у гроба встала и плачет, и все. Вот. И никто не может остановить ничего. А мальчишка рядом с ним стоял. Говорит, бабушка, ты скоро там это... А мальчик, оказывается, не разговаривал. Совершенно не разговаривал. Ему было уже 8 лет, не разговаривал. И бабушка плакала так. И бабушке Матронушка явился, сказал, ты приди, говорит, с мальчиком. Я, говорит, исцелю мальчика. И она приехала с мальчиком. И мальчишка-то видит, бабушка там ревет. И он говорит, бабушка, ты скоро? А она не поняла, кто говорит. А он еще раз, мальчишка, ее дергает. И бабушка, когда отвернулась, она увидела, что он говорит. Она начала ребенка трясти. Мы думали, она сумасшедшая или что? Думаю, что же она ребенка так трясет? И я говорю, женщина, нельзя так ребенка трясти. А она говорит, матушка, вы не представляете чудо, он же не разговаривал. Я говорю, да что вы? Он говорит, а она ему говорит, скажи что-нибудь. Он говорит, бабушка, пошли домой.
Чудо.
Да, это просто вообще, мы тоже все, я говорю, давайте мы хоть напишем. Я говорю, да вот он не разговаривал совершенно. А мальчик говорит, а мне, говорит, Матронушка все время снилось, но я не мог ему сказать никак. Я все время показывала им на уголок иконки, вот. А бабушка говорит, он все время показывает, а что показывает, не можем понять. Бабушка, и вот когда бабушка плачет, а он говорит, бабушка, ты скоро там? Ну, это вообще было такое чудо, конечно, это просто вообще... Чудеса, конечно, очень бывают сильные. Сколько людей, которые на ноги встали, некоторые костыли оставляют, прям, конечно, без ног, конечно, вообще парализованных прям привозят. Очень бывают такие тяжело больные. Один вот военный, который в Чечне служил, мать привезла, совершенно не мог ходить и даже. А сейчас уже стал на костылях ходить уже. Смотрю, уже они уже полгода как ходят. И он все время ходит. И он говорит, я верю, что я на ноги встану. Я говорю, встанете. Если вы верите, то встанете.
Поверю, ваше дано будет вам.
Он говорит, я все время маслица, Матронушки. И вот они приезжают, и он с трудом, но идет с костылями. Конечно, вообще просто там без слез тяжело на людей смотреть, когда вот прикладывается. Конечно же, входишь, стараешься помочь людям. Это в первую очередь у нас у сестер самое первое послушание, это, конечно, помочь людям. Самый трудный момент, и чтобы, когда выходили, чтобы как-то получали благодать и просимое.
Матушка, скажите, а какие духовные наставления оставила блаженная Матрона своим потомкам?
Ну, Матронушка, конечно, много помогла. Она всем говорила, что все-все приходите ко мне. Я буду вас всех слышать и верить. И говорила, что не забывайте церковь. И кто будет почитать православную веру, тот и будет спасен. Если не будет почитать, то будет с лица земли. Вот поэтому, конечно, через это вот Матронушка просит, чтобы все почитали веру, так как наша вера в России православная. И хотелось бы, конечно, чтобы весь народ хоть как-то, но припекал к вере.
Матушка, возвращаясь к празднованию Дня памяти Святой Блаженной Матроны Московской, 8 марта, как мы уже сказали, будет праздноваться обретение мощей. Расскажите, как монастырь в эти дни будет работать и какие мероприятия будут проходить в эти дни?
Ну, 7 марта у нас всеночное бдение будет в 17 часов с чтением акафист. Как всегда, у нас все время служим мы, потому что народ уже привык. У нас пение акафиста, весь народ поет. Там уже даже без слез невозможно, все с книжечками. Вот, всеночное бдение. Потом у нас с 7 на 8 марта у нас вся территория открытая, мощи всегда у нас открыты в этот день. Ночная служба 12 часов. Потом у нас будет поздняя служба 9:30. Будет служить патриарх Кирилл. И еще с ним будет служить сослужитель патриарх болгарский Неофит тоже еще. Вот, 9 часов 30 минут это встреча патриарха будет, Кирилла. Торжественная служба будет. Потом молебен Блаженной Матроне, как всегда.
Угу. Для тех, кто посмотрел нашу сегодняшнюю программу и вдруг решил приехать, может быть, на торжество, может быть, после торжества в Покровский женский монастырь, расскажите, как людям добраться до монастыря, и, может быть, если кто-то издалека, есть возможность просто-напросто остановиться при монастыре и помолиться, может быть, не спеша.
Ну, у нас до монастыря это легко добраться. Это метро Марксистская, выход на улицу Таганская. Там можно 5-7 минут пешком. Или же любой трамвай идет, или автобус. Все через одну остановку Покровский монастырь. Мы писали письмо, и они прямо сделали остановку Покровского монастыря. Можно до метро Пролетарской тоже 5-7 минут, но там только если пешком. Вот. А так остановиться у нас можно, конечно. Сейчас у нас открыта гостиница. Там можно остановиться. Или же зайти сразу в ресепшн. Если места есть, можно остановиться. Или же по телефону можно позвонить 8-495-911-2607. Можно забронировать по телефону. Вот, одноместные есть, двухместные, четырехместные. Вот.
Так. То есть возможность есть остановиться.
Да, можно остановиться.
Но нужно все же на заранее позвонить и просто-напросто
да,
сообщить.
Конечно, да.
Ну и также, наверное, есть информация на сайте.
Да, есть, да. monastyrpokrov.ru.
Матушка, благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, то, что многие почерпнули для себя что-то важное, интересное. Ну и в завершение нашей программы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, конечно, в первую очередь, помощи Божией в вашем канале «Союзе». Пусть Матронушка, конечно, вас, то, что вы записали это, пусть Матронушка вас благодарит. И Матерь Божия, Покров Божией Матери всегда будет Амаформ с вами покроет.
Спасибо,
ваш
Господи.
Канал поможет. И пусть дарует, конечно, в первую очередь на земле мир и радость о Господе. И всем, кто здесь сослужит, счастья, мира и покоя. Помощи Божьей и благодать побольше в ваших делах и в домах, и в семьях ваших.
Спасибо, Господи. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Да, Бог благословит.
Спасибо, Господи, Матушка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была настоятельница Покровского женского монастыря города Москвы, игуменья Феофания Мискина. Всего вам доброго. До свидания.